Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Программа, в которой мы пытаемся ответить на вечные вопросы русской жизни. И вот есть один вопрос, который, может быть, и не вечный, но очень сильно меня беспокоит последние полтора года. И чтобы сформулировать его, я расскажу сначала коротко такой известный анекдот про Ивана Царевича, который как-то попить захотел, спускается к реке и видит, там Змей Горыныч лежит на песке. Ну, он, естественно, достает меч-кладенец и вызывает змея на честный бой, и начинает ему рубить головы. А где он одну голову отрубает, там три вырастает. Машет Иван мечом. К вечеру умаялся, а там уже у змеи не три, а 333 головы. И спрашивает его змей: «Иван, погоди секунду, вот ты что к реке спустился?» Он говорит: «Пить хотел». «Так кто ж тебе, дураку, пить мешал?» — спрашивает его Змей Горыныч. И вот я точно так же хочу задаться вопросом, собственно, это один из авторов «Живого журнала», Борис Битнер, его задается: «Кто вам, дуракам, пить мешал? Кто России мешал, собственно, жить в глобальном мире?» Еще полтора года тому назад, когда нефть была по 100, когда все были рукопожатные, когда Россия только что успешно провела Олимпиаду в Сочи. Как так получилось, что вся страна бросилась в этот самоубийственный омут, в эту воронку, которая началась с Крыма и которая все глубже и глубже затягивает в нас куда-то уже за горизонт событий? И вот помочь разобраться с этим вопросом нам призван новый доклад Центра Карнеги, который называется «Российская идеология после Крыма. Пределы эффективности и мобилизации». И которая пытается исследовать вот этот вот феномен фантастического вот этого вот всплеска идеологического, который случился у нас последние полтора года, который мобилизовал нацию на войну. И в гостях у нас сегодня автор этого доклада, руководитель программы Центра Карнеги Андрей Колесников. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И один из тех, кто принимал участие в обсуждении этого доклада, Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот, собственно, вопрос тот, который я сформулировал в начале. Кто пить мешал? Вот это вот неожиданный крымский эпизод, который фактически начал новую эпоху русской истории. Это было неизбежно или это было случайно? Крыма не могло не быть?
Андрей. Это было неожиданно, на самом деле. Но, во всяком случае, может быть, я тем самым покажу свои недостаточные аналитические способности, но представить себе такое было довольно сложно. Хотя в течение 15 лет любые прогнозисты предсказывали все самое плохое в нашей стране, внутренне не веря в эти прогнозы. Я думаю, что я был не один в этом смысле такой. И вот самый фантастический прогноз был реализован. И сейчас, когда говорят о том, что, допустим, фантастический прогноз, что мы двинем войска свои там на Прибалтику или Финляндию, естественно, разум подсказывает, что этого быть не может по политическим причинам, что это не нужно, что это за пределами русского мира так называемого, что это ресурсно невозможно. Но Крым тоже был невозможен на самом деле. Да и гибридная война в Донбассе, она тоже кажется антиутопией абсолютной. Поэтому, в общем, предсказать это было сложно, хотя вот этот поворот в мозгах, массовый поворот в мозгах, который произошел у огромного количества людей, к этому люди были подготовлены. Был спрос на эту националистическую, условно говоря, националистическую идеологию. Было предложение, просто предложение не было таким активным, поэтому и спрос не расшевеливался. Здесь как почти экономическая такая была ситуация. Мы помним время Медведева, когда атмосфера была совершенно другой. Все было то же самое, только слова были другие. Слова были такие вестернизированные, спокойные, народ был неагрессивный. Ничто не будоражило внутренние какие-то, так сказать, низкие инстинкты.
Но уже была Осетия.
Да, да, безусловно, да, но как-то она прошла покасательно немножко, так вот, не глубоко ранила народное сознание.
Ну да, она не разбудила
спящие инстинкты. Не успели они, хотя был подъем поддержки власти, но не были разбужены вот эти самые низкие инстинкты.
Спящие инстинкты, да, говорит Андрей Колесников. Я здесь хочу Александра Рубцова спросить. К вопросу о спящих инстинктах, о той почве, на которой вот неожиданно пышно выросли вот эти цветы зла, вот этот вот цветок Крыма. Вы знаете, Александр, я вспоминаю фильмы Алексея Балабанова, в частности «Брат» и «Брат 2». Где, мне кажется, все уже было записано. Но мы смотрели на них как на некую антиутопию, что ли, или как некий гротеск, который показывает гротескные формы вот это вот такое русское подсознание, которое никогда не реализуется в реальности. Вот как вы считаете?
Ну, все это было, конечно, но это было в потенции. и как часто это в истории бывает, все это где-то хранится, теплится, пока не случаются какие-то кризисные события, и вот эта вот темная сила, такая архаическая, вдруг начинает пробиваться на поверхность. Ну, как это было у нас в 17-м году и так далее. В принципе, опыт известный. Но мне-то здесь как раз кажется, что это все последствия кризиса, который в полную меру мы еще не осознали. Осетия могла быть, могла и не быть. А что касается Крыма, то без него уже не очень понятно, как нам было существовать в этой ситуации. В свое время шел очень активный разговор о том, что вот эта сырьевая экономика, она может в какой-то момент рухнуть. Президент на расширенном заседании Государственного совета как-то сказал, что если мы не сменим вектор развития, то мы поставим под вопрос само существование страны. Один из преемников съездил примерно в это время в Псков открывать какой-то технопарк и сказал, что технико-внедренческие зоны спасут страну, когда рухнет сырьевая экономика. Не если рухнет, а когда рухнет. Ну, вот сейчас такое впечатление, что все это начинает происходить, но в силу политического разворота, а не из-за того, что произошли какие-то технологические изменения в добыче углеводородов или в их использовании. В принципе, сейчас экономика находится в таком весьма сложном положении с сложными перспективами, так мягко говоря.
То есть, чтобы уточнить, вы так по-марксистски смотрите немножко на это. То есть были объективные социально-экономические условия, в которых, собственно, назрел вот этот идеологический поворот, которым воспользовались, чтобы как бы снять эффект неизбежного кризиса.
Ну, вы знаете, я не отношусь к таким марксоидам, совсем уже убежденным, но просто бывают ситуации, и бывают такие социумы, бывают такие люди, у которых, ну так, мозги устроены. Ну, весьма материалистически вот в этом смысле слова. И мы, как ни смешно, по-разному, все время по-разному отвечаем на основной вопрос философии, что первично, что вторично. У нас то реальность первична, то сознание. А ведь вот сама постановка вопроса, посткрымская идеология, она же предполагает, что вот был Крым, а потом произошли изменения в идеологии. Ну, или синхронно это произошло. Но ведь может быть иначе. Произошли изменения в идеологии, произошли изменения в месте идеологии, в жизни общества, в роли идеологии и так далее, и так далее. И уже
потом случился Крым.
Поэтому должно было что-то случиться, но случился
вот
Крым.
Вот это главный вопрос, который я пытаюсь понять. Потому что, вспоминая, скажем, то чувство, с которым я читал там откровения Проханова, Дугина, Лимонова, там, лимоновские эскапады в Северном Казахстане, я воспринимал это как какую-то, ну, такую забавную маргиналию, такое, так сказать, отголоски имперского прошлого. Вот Россия так вот через такие эстетические, эстетизированные формы справляется своим имперским прошлым. И вдруг это вдвигается в середину политической повестки и становится сознанием 85% населения.
Ну, это опять же, что называется, из истории идей. Кстати, Сапрыкин недавно про это очень подробно и замечательно написал. Но я-то имел в виду немножко другое, потому что если вы посмотрите на изменения собственной идеологии и оглянетесь, ну, буквально на 3-4 года назад, вы обнаружите разворот на 180 градусов. Совсем недавно речь шла о смене вектора развития, о необходимости сняться с иглы, об инновациях, об экономике знания, о человеческом капитале. Это было совсем недавно.
Но кто
это было
этом,
только что.
Но кто об этом говорил? Потому что, может быть, это был какой-то вот такой абсолютно риторический, там, околомедведевский слой, Кудрин, Дворкович, вся модернизационная вот эта прослойка. А с другой стороны, была огромная Россия, которую, как сказали перед перестройкой, да, мы толком не знаем, и которую, может быть, лучше знал Алексей Балабанов.
Но был еще очень большой слой общества, который на это все нормально реагировал, который сейчас стал пятой колонной в значительной степени. Вот. Но ведь вот эта смена векторов, собственно, в идеологии, она тоже важна, потому что как наше слово отзовется, понятно, да, это известная проблема. Вот, но то, что в одночасье буквально здесь все изменилось в сторону генетических кодов, традиционных ценностей и так далее, это разворотик, я вам скажу, очень серьезный. Но здесь есть и более глубокая проблема, на мой взгляд. Изменилось место идеологии в жизни общества, потому что то, что мы называли модернизацией и так далее, это все нечто, имеющее отношение к реальности, и это все можно замерить. ну вот у вас там импортозамещение произошло или не произошло, экспорт, структура экспорта изменилась или не изменилась. Это все измеряемо. Это все можно посчитать и потрогать руками. Но когда в этом ничего не получается, то, естественно, люди переходят к другим материям, вернее, к идеальным субстанциям нематериальным, которые пощупать нельзя. Национальная гордость, обида и так далее, и так далее. А вот то, что я называю изменение ответа на основной вопрос философии. Если раньше заливали деньгами, как выражается наш президент, теперь заливают эмоциями и страстями. Это совсем другое общество. Это смена формации, если хотите, извиняюсь за...
Вот все-таки так, на марксистскую вырыли, термин. Это был Александр Рубцов. Андрей Колесников, я хочу спросить. Вот Александр обиду упоминает. А вот оглядываясь на последние 20-летия, на 90-е, на нулевые, ну, не в себе, не у себя в душе, а вот шире, в политическом классе, вы чувствовали эту обиду? Потому что сейчас, слушая, скажем, людей, которые, в общем-то, достаточно успешными были в 90-е и нулевые, а сейчас говорят от имени этой обиды. Ну, вот, скажем, там, не знаю, Сергей Караганов тот же постоянно говорит, что вот, нас унижали, нас не принимали в лучших домах, мы стояли такие готовые ко всему, и вот Россию обидели. Вы чувствовали это?
Знаете, нет, потому что это все-таки обида одного человека, экстраполированная на все общество и на все государство. Механизм распространения этой обиды, в общем, сложный, конечно, и она не единственная составляющая вот этого идеологического потока, который смыл здравое сознание у большого народа, в общем, так сказать. Я на самом деле верю в цифры поддержки и в цифры безумия, и, в общем, доверяю тем социологам, которые показывают эти цифры, прежде всего, Левада-центру. Да. Здесь, мне кажется, нужно разделить две обиды. Была личная обида Путина на западных лидеров, которые сначала не очень его приняли в это самое западное сообщество, а потом начали расширяться на восток, что просили не делать. Не учли, значит, дошли до Украины, Украина ментально наша, условно говоря, да, и вот понеслось Майдан и все остальное, и Донбасс. Обида в широком, общем, таком социальном смысле. Вот недавно Олег Хархордин, ректор Европейского университета, обратил мое внимание, еще ряда коллег, на книгу израильского такого исследователя этики Авишая Маргалита, которую можно перевести как «Порядочное общество», «Правильное общество», где идут рассуждения о такой категории, как «дигнити», «достоинство». Значит, достоинство российского народа, как научил этот народ политический класс за последние годы, было ущемлено поражением в холодной войне 25 лет назад и дальнейшим как бы унижением нашего национального ядра, там не знаю чего, каких-то национальных.
Именно внешнеполитическое,
именно
внешнеполитическое, не внутри.
И тем самым мы продолжали стоять на коленях. Сейчас, когда чувство великой державы по всем социологическим исследованиям восстановлено, и восстановление этого чувства считается главным достижением Путина в течение всех его бесконечных сроков, вот сейчас мы можем развернуть плечи, наше достоинство восстановлено. Это очень важно с точки зрения...
Интересно.
Оно не восстановлено внутренне, да? То есть,
у Украины была своя революция достоинства, у России выходит своя революция.
Да,
вот такой, немножко о другом достоинстве.
Очень хороший термин, да, революция внешнего достоинства. Потому что внутренне никакой революции достоинства не произошло, и скорее последние годы показывают, что человек, в общем, и унижен, и оскорблен, и, в общем, никому не нужен, в принципе, да? Пушки вместо масла.
Здесь же обратное замещение. Чем больше внешнего достоинства, тем меньше внутреннего.
Да, да. Вот. И в результате пока эта механика работает. Пока все довольны. Как долго она будет работать, по-моему, ответственный исследователь предсказать не может.
Ну вот это мы попытаемся разобраться, это мнение Андрея Колесникова. Александра, я хочу сейчас спросить.
А можно продолжить вот эту тему? Потому что, мне кажется, мы немножечко упрощаем ситуацию с обидой. Потому что, ну, понятно, что это обида на Запад. Как это выглядит внешне, и, может быть, там не одного человека, но какого-то слоя весьма такого узкого и поверхностного. Как это выглядит, вот, по крайней мере, вот в такого рода аналитики. Но мне кажется, что тут в том, что касается массового сознания, скорее это просто обида на жизнь очень многих. Это униженность человека просто в повседневности, которая конвертируется в обиду на внешнего врага.
Мир, да.
Да. Ну вот у меня был такой приятель, парень с двумя высшими образованиями, одну из них, правда, купил. Но в силу каких-то таких вот жизненных обстоятельств он работает на автосервисе диагностом. но, правда, очень высокого класса, это такая элита, аристократия. Но, тем не менее, конечно, человек обижен на жизнь. И очень хорошо было видно, как его вот этот вот имперский синдром и вот эта агрессия, он еще повоевать успел в Афганистане, как выплескивается вот эта вот обида на свое положение в этой действительности, а потом уже этим можно манипулировать и как угодно направлять.
Это очень напоминает вот то, что Ницше, затем Макс Шеллер называли словом «ресентимент». И то, что в итоге привело к Веймарской Германии и к фашизму. То есть вот это чувство обиды на неудачные жизненные обстоятельства, а затем еще дополненное поражением в Первой мировой войне, приводит вот к такой вот компенсации. Это то же самое?
Ну да, конечно.
Мы боимся слова «фашизация» обычно, сознание, да, но в принципе, если называть вещи своими именами, часть общества, наверное, как раз в этом смысле.
Ну, я думаю, да. Ну, собственно, мы здесь пытаемся диагностировать, и нам, собственно, не надо бояться этого слова, да, как, скажем, там люди в обыденной речи боятся произнести слово «рак», да, точно так же боятся произнести слово «фашизм» в применении к современной России. Но мне кажется, сегодня без этого слова мы не обойдемся, пытаясь исследовать как бы слои, в которых существует российская идеология. Нам так или иначе придется об этом говорить. Еще один вопрос хотел я понять до того, как мы уйдем на короткий перерыв. А была ли вообще нужда в идеологии, жажда идеологии? Потому что я помню, что вот все в 90-е годы нам талдычили, вот нужна идеология, нужна идея какая-то русская. И вот вдруг она появилась, эта идеология. Это вот ответ на запрос идеологии. Россия что, не может без идеологии жить?
Ну, вот здесь надо разобраться с самим этим понятием идеологии. Потому что в упрощенном виде все, конечно, выглядит очень запутанным. Но идеология – понятие многомерное, многослойное, и если вот видеть все эти измерения, то тогда многое становится, на мой взгляд, понятным. Вообще-то надо начать с того, что была идеологическая идиосинкразия. Потому что в советский период идеология достала всех и каждого. Да. И при слове идеологии каждый нормальный советский и постсоветский интеллигент тут же хватался за тяжелые предметы, и это было довольно долго.
Собственно, на этом фоне и Конституция писалась с 93-го года, которая запрещает иметь государственную идеологию.
Ну, я прикладывал руку, кстати, вот как раз к этим фрагментам. Но в то же время, когда вот мы занимались национальными идеями и идеологиями в 96-м году, вот эта группа в Волынском известная, мы прекрасно понимали, что можно исследовать эти процессы, можно исследовать то, что связано, может быть, даже не с идеологией в узком смысле, но есть такое более широкое понятие «идеологическое». Но при этом мы прекрасно понимали, что идеологии в прежнем смысле быть не может. Потому что, с одной стороны, была усталость от идеологии, а с другой стороны, не было инстанции, от которой идеология могла бы появиться. Потому что можно было сочинить какую угодно национальную идею, сколь угодно блестящую, но кто ее доложит, кто ее принесет обществу, кто ее даст. В тот момент такой инстанции не было. Вот. А потом ситуация, на мой взгляд, стала меняться прежде всего в том, что касается идеологии не в привычном для нас смысле, а в том, что касается теневой идеологии, латентной идеологии. Потому что все, что связано с телевидением, с прессой, с официальной прессой, с системой образования, с учебниками и так далее, и так далее, ведь это же определенная идеологическая работа. Почему я это называю теневой идеологией? Мы не знаем, где сидит этот идеологический отдел ЦК, и он сам себя никогда не назовет таковым. Ну, не называл до недавнего времени. А сейчас есть инстанция, которая хочет себя такой назвать, но никто ее не очень-то пускают в этом качестве. Вот. Но в какой-то момент вот это стало срабатывать гораздо более эффективно. И вот эта латентная идеология, то есть некоторая идеологическая предустановленность. Ну, вот представьте себе, можно сделать человека марксистом, при этом он не будет самого этого имени знать, кто такой Маркс, и ни одной цитаты не знать, ни одной книжки не прочитать. Но при этом у него будет совершенно марксоидное сознание.
Ну да, понятно. Здесь, собственно, вот такая вот латентная идеология, видимо, и была разлита в российском обществе, которая вдруг кристаллизовалась и структурировалась в феврале-марте 2014 года.
Как говорил не самый глупый в этом отношении человек Жданов, дайте мне задачник по арифметике, и я туда упакую вам всю идеологию.
Ну да, я думаю, здесь Андрея Жданова можно вспомнить, как и его современников из Германии. Мы продолжим наш разговор о новой российской идеологии буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология» на Радио Свобода, в студии Сергей Медведев и наши сегодняшние гости Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги, и Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов. Говорим мы о новой российской идеологии. Откуда взялся Крым наш? Это какая-то, собственно, вещь, которая прилетела к нам из космоса и перевернула российское общество в течение последних полутора лет? Или наоборот, это идеология постимперской обиды, идеология реванша, которая зрела в умах и сердцах россиян все вот эти вот посткоммунистические десятилетия. Говорим об этом в связи с публикацией нового доклада Центра Карнеги под названием «Российская идеология после Крыма. Пределы эффективности и мобилизации». Давайте попробуем разобраться с элементами вот этой вот посткрымской идеологии. Из чего она состоит? Ну, первый вопрос, очевидный. Это национализм? Русский мир? Это что, это вот попытки, наконец-то, рождения русской нации, которая столько веков уже не может состояться?
Андрей. Парадоксально, этот имперский национализм такой, да? Сочетание вроде как несочетаемого, но совершенно нормально сочетающегося вот в этой формуле. Это, наверное, ядро. Это, безусловно, этатизм. Это, безусловно, вера в государство. Это, безусловно, патерналистское сознание, причем в русском человеке это сочетается с большой тягой к индивидуализму и с большой тягой к решению собственных проблем собственными силами. Опять же, это парадокс социологии. С одной стороны, мы ждем от государства многого, если не всего, и в то же время не верим ему и полагаемся только на свои силы. Но это такое постсоветское состояние, которое длится уже долгие годы. Это, безусловно, изоляционизм вот в той упаковке, в какой он пристал сейчас. Но и здесь тоже есть некоторые противоречия, потому что постсоветский человек уже привык к базовому своему праву въезда и выезда. И вот эта способность путешествовать по всему миру, она замечательно сочетается с теоретическими представлениями о том, что хорошо бы закрыться, что мы с собственными силами можем производить собственное вино, кур, молоко, там, сыр и так далее. Ну, ты смотришь на бывшего губернатора Краснодарского края, который сейчас является министром сельского хозяйства, такой лощеный европейского вида человек, который, значит, выходит и говорит, а мы вот сейчас все сами производим. Но уже не дикарь, он понимает, как устроена экономика, он все-таки щупал ее руками. Вот эта разница между символическим представлением и реальной жизнью, она, конечно, в русском человеке колоссальна, но она уживается в одной...
Шизофрения какая-то.
Абсолютная социальная шизофрения, политическая шизофрения. Ведь не любят власть, не доверяют ей, считают ее коррумпированной. В то же время высочайшая степень доверия Путину. И это даже не объясняется простой формулой «царь хороший, бояре плохие». Просто Путин – это такая вот величина, это не живой даже человек, это олицетворение всего, это символ всего такого хорошего, доброго, государственнического, патерналистского. Это последняя инстанция, которая может дать не только идеологию, но и накормить с руки. Что важно, безусловно.
Это вечное, вот я хочу спросить Александра Рубцова. Потому что все, что сейчас описал Андрей, вот вы тоже в первой части говорили, генетический код, традиционные ценности. Это что, вот вечные вещи, царь-батюшка, изоляционизм, сами с усами, шапками закидаем?
Знаете, вот я еще раз вернусь к этой теме многослойности сознания, многослойности идеологии, потому что в разных слоях это по-разному проявляется. И где-то это живет в таком подавленном состоянии, но в любой момент может выплеснуться. В этом смысле вечное. Если смотреть на более такие оперативные какие-то изменения, то здесь мы видим волны, которые качают страну то в одну сторону, то в другую. Я же говорил про вот идеологию, которая просто произвела такой перевертыш, когда людей стало воротить от всего идеологического. То же самое было вот с нашей социальностью. Потому что вот, считается, что такая традиционная черта российского сознания – общинность, коммунальность и так далее, и так далее. Но вот этот вот коллективизм советский, он настолько уже достал всех, он влез под одеяло, он стал угрозой просто для жизни, коллектив, что произошел и здесь слом в противоположную сторону. Была у меня в свое время подружка, которая замечательную фразу произнесла, говорит: «Я не хочу быть членом никакого коллектива». Это типичное позднесоветское сознание. И вот эти вот изменения на поверхности, они часто бывают, ну, похожими на такие качели. То в одну сторону качает, то в другую. А вот это вечное, оно может быть, может засыпать, может просыпаться, а может прорываться, как лава в вулкане на поверхности, и сжигать все, что не попадет.
Но все-таки, да, вот я думаю, Андрей, о том, что произошло в последние полтора года с Россией, что вот какие-то такие вещи 500-летние просто, совершенно архетипичные прорываются, связанные, идущие от Ивана Грозного, а может, еще и раньше, вот это, собственно, привычки древних славян, живущих в восточноевропейском лесу, вот все это подсечено огневое земледелие, тут татары пришли, тут варяги пришли, тут князь из соседнего княжества набегом пришел, и как бы куда деваться бедному еврею? Бедному славянину, там, Ватику, Пермику, Уграфину. И вот, может быть, вот эта вот самая общинность, она и поперла через тысячу лет.
Ну, в каком-то смысле, да. Эффект колеи в действии. И географические, исторические, культурные особенности, конечно же, есть. Можно вспомнить термин Густава Шпета «невегласия», то есть как бы отстраненность России от западного мира. Он это связывал с тем, что Библия к нам пришла, как он говорил, на болгарском языке. Вот что мы были еще вот в культурно-языковом смысле отстранены от Запада, но кто-то может это связывать с православием. В том числе, говоря о Греции, да, которая, в общем, тоже испытывает постоянные проблемы. Кто-то может связывать это с географическим, там, я не знаю, югом, потому что католические страны тоже не всегда благополучны. Уж если мы посмотрим на Латинскую Америку, мы там увидим тоже некоторые черты русского народа, русской власти тоже. Ну, есть, конечно, да. Тем не менее, я склонен доверять там, тем экономистам, которые говорят о важности институтов, которые перемалывают и сознание, которые перемалывают и государство, которые позволяют более или менее адекватно руководить вверенным пространством. Эти классические примеры Северная и Южная Корея, когда показывают картинку, как освещена электричеством Южная Корея, как в темноте с редкими огоньками, значит, смотрится из космоса Корея Северная. Или провинция мексиканская и южная провинция американская, где живут одни и те же люди, поделенные пополам поселок. Значит, один ушел в Мексике, другой ушел в Соединенных Штатах.
Ну, если бы на моем месте сидел какой-нибудь Александр Проханов, он бы вам возразил на это, что как раз там Южная Корея при свете предается разврату, а Северная Корея духовно, так же, как и Мексика, духовно сосредотачивается.
Что в полной темноте предается целомудрию.
Сидя в полусмее, темнота друг молодежи.
Да, с другой стороны, социалистическая Куба тоже предается разврату, а сейчас будет предаваться еще больше, потому что туда сейчас понаедут всякие там американцы, да. Развратят. Кто кого развратит, еще большой вопрос.
Да, это действительно.
Нет, безусловно, культурные коды работают, но не это главное. Если не будить эти спящие, иногда совсем почти заснувшие коды, вот эти засохшие личинки, то ничего, собственно, не будет. И, кстати, вот это самое медведевское время показывает даже чисто атмосферно, как вот, возникают какие-то предпочтения, даже, я бы сказал, поведенческие. Да? Если вам говорят про модернизацию, говорят, что вы теперь все западные люди, что у нас движение к инновациям, вот у нас гаджеты всякие. Да, это такая полумодернизация гаджетная, но не было этой агрессии, не было никаких там биений себя пяткой в грудь, что мы вот такие русские сейчас всех шапками закидаем, все произведем сами. Не было. Как только моральной нормой фактически стало быть патриотом, немедленно вылезла эта агрессивность, немедленно полезли какие-то дикие представления о действительности, немедленно у нас появились какие-то новые святые места выдуманные.
А вот святые места, вот на этом давайте на секунду остановимся. Вот в этом повороте, который произошел с Россией в последние полтора года, какую роль играло православие? Вообще оно играет какую-то роль в крымской идеологии? Ведь потому что, если исподволь посмотреть то, что происходило последние годы, ну, слушайте, были эти дары волхвов, был пояс Богородицы, были ведь, как социологи все удивились, откуда 800 тысяч очередей, не миллион человек там на морозе отстояли, помните, в храм Христа Спасителя? Вот этот вот, вот эта вот новая религиозность, она какую-то сыграла роль в крымском повороте?
Я не знаю, я таких исследований не видел, и думаю, что особенные связи тут вряд ли можно увидеть.
Но это часть пропагандистского обеспечения вот этого перехода к национал-имперской идеологии. Без православия здесь тяжеловато перейти.
Ну, это да, но мне кажется, что здесь все-таки важнее другие вещи. Потому что, понимаете, вот когда мы говорим про вот эту вот архаику, и вспоминаем чуть ли там не Ивана Грозного и так далее, все эти так называемые архетипы.
Ну, от Сорокина, да, да, они, неопричника.
Ну да, но они же все-таки пробиваются на поверхность действительно уже в совсем критических ситуациях, в полном объеме. Ну, вот революция, да, вот террор. Ну, возьмите французскую революцию, французский террор. Там же тоже все это было. Там такая архаика поперла, мало не покажется. Но по такой более-менее нормальной жизни там происходят другие процессы. Вот если рассматривать всю эту многослойную археологию, тут ваше любимое слово, да, то наверху мы обнаруживаем то, что там Бродель называл пылью событий. А внизу есть многослойные вот эти структуры повседневности, которые изменяются в других ритмах. Вот есть событийная история, которую мы непосредственно наблюдаем, а есть изменения вот этих вот структур повседневности. Я очень не люблю слово ментальность и так далее, mm-hmm. но надо было бы его здесь употребить. И с этой точки зрения вообще история выглядит немножко по-другому. Ну, возьмите застой. В какой-то момент была оттепель, потом все остановилось и замерзло. Потом случилась вторая оттепель Горбачевская. Но за время застоя в этих структурах повседневности общество менялось. Все, что касается систем питания, одежды, бытового поведения, секса в том числе, употребления спиртных напитков, что тоже очень важно обратить внимание. Вот это все меняет людей. И общество вошло в застой одно, а вышло из него уже совершенно другим. Наверху все заморозилось, а там медленно оттаивало то, что не успело оттаять хрущевскую оттепель. И сейчас мы сталкиваемся вот с этим очень интересным процессом, потому что вот этот процесс оттаивания, он и в постсоветское время шел ровно в том же направлении. Потому что все эти наши иномарки, гаджеты и так далее, поездки за рубеж, бесконечное наблюдение этих западных фильмов и так далее, все это, конечно же, меняет вот эти вот структуры. Вот,
очень, да.
А дальше?
Как меняет? Вот уточняющий вопрос. Вот это тоже вещь, которая меня невероятно беспокоит. Каким образом? Вот я смотрю на людей вокруг, вот эти, купили там все эти кредитные машины, ипотечные квартиры, загранпаспорта, сплошь штампованные шенгеном и не шенгеном, все эти гаджеты, айфоны. А человек двумя руками за Крым, а человек весь обвешан георгиевскими ленточками, и на этой самой кредитной машине, сделанной в Берлине, все это написано на Берлин.
Вот, а дальше возникает, вот дальше возникает самое интересное, потому что это вообще-то не сочетается никак. Но это можно называть шизофренией, можно называть постмодерном, что, кстати, тоже имеет свое право на существование. Но это такие вот теперь сборки, ничего не поделаешь, у нас все такое. У нас государственная символика такая, что там ничего не сочетается. Вообще ничто ни с чем не сочетается. Если, посмотрите на образование, на питание, ну, тут все, на одежду, тут все намешано. Поэтому в этом смысле тут ничего такого особенно удивительного нет. Но вот эти синдромы, связанные там, с Крымом, с имперскими какими-то амбициями и так далее, они, конечно же, никак не сочетаются вот с этим трендом. А какие искры высекаются из этого противоречия, из этого несоответствия, это уже другой разговор. И дальше вот возникает как раз проблема вот пределов мобилизации. Как это может быть дальше? Потому что для этого нужен был Крым. Без Крыма ничего такого не могло бы быть. А дальше у меня возникает вопрос. Вот Крым сделал свое дело на какое-то время, но уже сейчас, когда вот мы обсуждали доклад, было очень хорошо видно, особенно когда вот Лев Гудков вступил вот в наш разговор, что восторг, ликование по поводу присоединения еще одной комнаты к нашей, значит, коммунальной квартире очень быстро конвертировался в злобу и агрессию. Сейчас уже не ликование, сейчас уже работают другие эмоции.
Злоба на Запад? Агрессия против другого?
Ну, на поверхности, да, но в том числе и сейчас начнется еще и нагнетание злобы в связи с кризисным положением людей, просто в повседневной жизни. Вот как это будет сочетаться, это сложная вещь. Тем более, что, понимаете, это как наркотик, надо все тяжелее и тяжелее. То есть после Крыма, когда он перестанет работать, Я не знаю, что еще. Арктика есть, слава богу.
Заменить очень сложно, действительно, потому что это идеальное сочетание имперского и националистического. Он вроде как и русский, а с другой стороны, это постимперская такая вещь.
Потому что Украина.
Крым был советским.
Может быть, таким заменителем? Вот, может быть, это и есть отчасти идеологическая стратегия Кремля, то, что поддерживать, подгребать угли под этот костер постоянный, этот тлеющий очаг и будет...
Тлеющий
вот
очаг, одновременно замороженный конфликт. Опять же, сочетание несочетаемого, да, безусловно. Мне кажется, вот эта опция замороженности, она же тлеющая опция, самая выгодная сейчас, потому что иначе невозможно поддерживать вот этот вот уровень одобрения всего. Есть, конечно, еще Одесса, до Одессы не дойти, тоже имперский город, но это специфический город, там большой как бы еврейский элемент, это уже не совсем русский мир. Да?
Безумно интересно, как действительно все, так сказать, российская элита просто возопила по поводу сначала Саакашвили, а потом Гайдар, такой как бы двойной удар по постимперскому сознанию российскому нанесен. Да. Безумно интересно наблюдать, как, так сказать, вся муравьиная куча зашевелилась.
Именно что двойной удар. Да, есть Арктика. Есть большой арктический миф, он и русский, и он и советский, он и сталинских времен, это мощнейший миф, на котором там поколения вырастали. Да? Можно брать Арктику. Но такого сильного эффекта, как от Крыма, во-первых, не будет, во-вторых, холодно, в-третьих, не оберешься тоже проблем всяких геополитических.
Да, да, как я хорошо знаю.
И ресурсов дикое количество.
У меня такое впечатление, что наша власть...
Крым-то не переживали до сих пор экономически.
Отчасти находится в таком же положении, как Зюганов в 96-м году. Ему нельзя было побеждать. Хотя мог бы.
Вот, вы имеете в виду Украину?
Вот нам сидят, никак нельзя. Победите в Украине, это все. Это конец. А что дальше с ней делать? И что делать дальше? Идти
дальше
на Запад?
Куда идти дальше вообще, да.
Поэтому, как Зюганов.
Вот такую дилемму рисует нам Александр Рубцов, и мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев и гости наши Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов, и Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги. И обсуждаем мы Центра Карнеги же доклад «Российская идеология после Крыма. Пределы эффективности и мобилизации». И пытаемся понять, откуда взялся крымский поворот и что, собственно, россиянам и власти, прежде всего, делать вот с этой неожиданно свалившейся новой идеологической консолидацией. Ну вот я вернусь к тому прежнему вопросу, который мы уже обсуждали. Вот если посмотреть, нужна ли вообще России идеология как таковая, национальная идея? Знаете, я вспоминаю здесь эпизод, который в свое время меня так очень подвиг. Это много лет назад, это уже, наверное, лет 15 назад было по отношению к Путину, да, это было в позитивном ключе. Было, по-моему, перед выборами 2000 года, встречался он с доверенными лицами, его, как всегда, замучили вопросами: национальная идея, русская идея, когда это должна быть идея, и он так, видимо, раздраженно ответил, доставили ему вопрос, какая идея, должна быть конкурентоспособность, вот вам и национальная идея. Вот, а сейчас, похоже, уже не конкурентоспособность, а Россия нашла таки вот эту вот свою самую национальную идею в виде то ли противостояния с Западом, то ли русского мира, то ли помощи братьям-славянам. И что? Вот это вот и есть она, новая русская идеология?
Ну, я, кстати, знаю даже человека, который впервые выскочил с этим словом «конкурентоспособность» в этом контексте.
Подбросили, как говорил Михаил Сергеевич.
Это между собой. Это не то, что кто-то кому-то подбрасывал, а как-то вот так вот между собой это выскакивало. Еще в начале нулевых, когда не было никаких разговоров.
И всех медведевских подвижек не было.
Совершенно не было.
Была же это Португалию догнать и удвоить ВВП.
Это не скажем, что это самая большая идеи. Но тут, понимаете, каждый раз, когда возникает вопрос, нужна ли идеология, возможна ли национальная идея, мне опять каждый раз приходится разбирать вот эти понятия, потому что однозначно просто так ответить на этот вопрос нельзя, потому что они разные, идеологии бывают. А Соловьев сказал, национальная идея – это не то, что думает нация о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности. Вот мы сейчас примерно к этому начинаем подгребать. А какие наши генетические коды извечные и так далее, и так далее. Но бывают совершенно другие национальные идеи. Как в спорте, есть разные виды спорта. Есть разные идеологические жанры. У немцев после Второй мировой войны была отчетливая национальная идея. Вот мы проиграли войну, опозорились на весь мир, но мы будем работать и докажем всему миру, что мы... Ну, и так далее, и так далее.
Ну да, то, что называлось «Невида», «Никогда, да, никогда снова».
Да, план Маршалла, ну и план Бёля, ну и так далее, и так далее. Это другой совершенно жанр. Понимаете? А, и если мы будем играть вот на этом поле, то есть спрашивать себя, что мы должны сделать сейчас, чтобы ну, вылезти, ну, в том числе из этой колеи, которая сейчас уже больше похожа на омут, на, а скорее уже и на пропасть.
Воронка. Это, вот это, хороший образ Александр Морозов в свое время предложил, да, почти год назад, да, воронка, которая затягивает и затягивает. Вот и Боинг затянула, вот и Донбасс затянула.
Ну, вот в этом жанре, пожалуйста, можно вполне продуктивно работать, и это необходимо на самом деле. Просто надо понять, перед какими вызовами мы находимся. Потому что, ведь, строго говоря, вот это прекращение разговора о модернизации и так далее, и так далее, это даже на риторическом уровне такая, ну, почти катастрофа. Потому что рано или поздно это же рванет. Как сказал один наш общий знакомый с Андреем, наш успешный фермер, говорит, Россия производит впечатление великой державы, и больше ничего не производит.
Ну, этого пока достаточно. Нет, вот именно потому, что с конкурентоспособностью не получилось, из этой же формулы вытекает, возникла и вот эта версия идеологии, она замещает это дело.
Вот представьте себе, что цены на углеводороды упали в пол, вот завтра, причем так по-настоящему. Вы представляете, что будет? Но мы, к сожалению, никак не можем отнестись ко всему этому как к риску с неприемлемым ущербом. Мы все время рассуждаем об этом, ну, с точки зрения такой обычной вероятности. Ну, то ли будет, то ли не будет. Ну, скорее всего, не будет. Скорее всего, будет как-то более плавно. А ведь посмотрите, что сейчас происходит там, с Китаем, с Ираном и так далее, и так далее. Это же совершенно другая логика. Это не динамические закономерности, причинно-следственные, которые можно высчитывать вот так вот совершенно однозначно. И это даже не стохастические закономерности, а это вероятность, это невероятностная логика. Это бифуркационная логика, когда малые сигналы на входе дают чудовищные эффекты на выходе, а все это проходит через черный ящик, и что там срабатывает, совершенно непонятно. Понимаете, это как надо рассчитывать, как атомные станции. Этих же не строят по принципу, если рванет, то накроет всех, ну вряд ли. Вот. А это логика с неприемлемым ущербом. Вот если мы так посмотрим на наше ближайшее будущее, может, как-то по-другому придется отнестись.
Ну, смотреть-то в России некому, потому что, по-моему, как раз сейчас горизонт планирования чудовищно короток, и никакого вот этого, так сказать, логику приемлемого и неприемлемого ущерба не просчитывает, мне кажется, вообще никто, как показывает крымская история.
Просчитывают. Просто люди просчитывают логику неприемлемого ущерба для себя.
Для себя.
Вот в этом смысле.
Да, выводя активы, эмигрируя, переводя семьи.
Нет, меняя политику. То есть устраивая вот зажим, идеологический накат и так далее, и так далее. Это все действие в логике неприемлемого ущерба. Это такое ожидание очень неприятных событий, возможных. И вот здесь, казалось бы, ну ведь все же хорошо. Из Крыма все замечательно, общество консолидировано.
Поддержка истерическая.
Ну да,
просто.
И чего ж устраивать такое, даже в чем-то мелочное, неприлично мелочное, зажим
всего.
Здесь
мы выходим, да, на третью, очень важную часть нашего разговора, собственно, где пределы вот этой мобилизации, где пределы ее эффективности, и где, я не знаю, точка насыщения, что ли, вот этой идеологии. Андрей, вот в вашем докладе вы это прописывали, вы это как-то просчитывали, ну, потому что действительно, посмотреть чисто статистически сейчас все идет от хорошего к лучшему для власти. Уже рейтинги просто запредельные, и я верю. Ну, хотя там, конечно, по-разному можно считать, спрашивать, но в целом это нельзя не видеть, то, что происходит.
Ну, пока, во-первых, срабатывает фактор Крыма, Крым в обмен на свободы. Во-вторых, все-таки мы все ждем каких-то там протестов. Ну, во-первых, еще не та стадия как бы кризиса, чтобы протесты начались. Во-вторых, люди ждут от государства, которое персонифицировано брендом Путин, подаяний в тех ситуациях, если станет совсем плохо. То есть пока не протестовать нужно против Путина и видеть в нем зло, а наоборот видеть в нем руку дающую, руку поддерживающую. Эта схема тоже, я думаю, может работать довольно долго. Потом все-таки есть эффект, ну как ни крути, осажденной крепости. Все-таки создали образ внутреннего врага успешно, все-таки создали образ внешнего врага, все-таки воспитали в жителях осажденной крепости стокгольмский синдром. Мы поддерживаем того, кто нас вот держит в этом пространстве, а куда нам деваться? Ну, большинству деваться действительно некуда. Значит, нужно как-то вот поддерживать, консолидироваться вокруг начальника.
Ну вот это саморазвивающаяся система, потому что я так смотрю на нее, так она же в ней абсолютно какой-то бесконечный ресурс заложен. Чем больше будут давить на Россию, тем больше народ будет сплачиваться, новые санкции. Так и от колбасы откажемся, и паспорта, как у Сорокина на этой на Манежной площади, да, сожжем.
Безусловно, саморазвивающаяся.
И где же пределы?
Пределы находятся там, где станет, наверное, совсем плохо, как ни банально, так сказать, это звучит, но предел-то есть все равно. Он где-то наступает. На самом деле, вот можно вернуться к началу 90-х, да, вроде как не было идеологии, хотя была какая-то там либеральная идеология вместо коммунистической. Но на самом деле эта идеология выражалась в прагматизации жизни, да, в том, чтобы зарабатывать нормально, жить нормально, восстановиться после кризиса, получить нормальную там рыночную экономику. Многим это не нравилось, но в принципе это была вот как бы базовая идея. Можно назвать ее строительством капитализма, пожалуйста. Вот. А потом пришел Путин, восстановительный рост, основы рыночной экономики построены, расширение среднего класса, высокая нефтяная конъюнктура. Поэтому тогда он говорил о конкурентоспособности. Это была реализуемая задача, реализуемая национальная идея, а весь его круг держал при себе вот эту самую патриархальную православную чекизм и все остальное. Это не было государственной идеологией, это была идеология круга, каждый мог заниматься чем угодно. Да? И у Путина это сидело тоже в спящем виде, как и в существенной части народа. Потом, когда с конкурентоспособностью не получилось, и получилась осечка с модернизацией, с досады смотрели на медведевский период по разным причинам, да? Вот тогда произошел этот процесс замещения духовной скрепы вместо конкурентоспособности, можно назвать это так.
То есть вы считаете, что это шел какой-то перебор различных вариантов, и по мере отпадения, да, других альтернатив развития России, Россия как бы по умолчанию последняя остановилась вот на вот этой вот самой
крымско-имперской. Да, но в какой-то момент должен настать, вот этот предел настанет там, где появится необходимость опять в прагматизации жизни. Да?
Вы знаете, вот у меня другое есть предположение, я соглашусь с этим, но в качестве гипотезы, что, опять-таки, вот здесь и мы с Александром вначале говорили, что так, если по-марксистски на все посмотреть, если посмотреть социально-экономическую логику. Потому что Путин с самого начала делал социально-экономически? Он восстанавливал традиционное российское перераспределительное государство, да, сословное, вот сюда Кордонского посадить, он расскажет, какое у нас раздаточное государство, и как у нас существуют государственные сословия, и как в этом обществе государственных, полностью зависимых от бюджета сословий, живут больше 100 миллионов человек. И вот Путин эти 100 миллионов построил. И они живут и смотрят на руку дающую. Сверху вниз идут ресурсы, снизу вверх идут жалобы. И тут Крым. И Крым является абсолютно логическим завершением вот этой его сословной структуры и ее идеологической легитимизации. Потому что он говорит, вот так вы и живете. То есть не то, что мы искали какие-то альтернативы, Россия искала какие-то альтернативы, выход на Запад, Россия просто медленно и упорно восстановила вот это вот сословное общество и, наконец, нашла себе идеологическое оправдание этому сословному обществу.
Ну, вы знаете, мы в этой логике, по идее, исходим из презумпции, что вот все было хорошо, была обеспечена некоторая стабильность, вот эта рука дающего, она не оскудевала, и поэтому мы и получили вот эту вот искомую стабильность. Но вообще-то из истории и даже из теории известно, что социальные потрясения, если не сказать взрывы, как правило, бывают не в нижней точке падения, а как раз на подъеме, на начинающемся подъеме. Это известно. А здесь я боюсь, что было то же самое. И вот эти протестные настроения, они были связаны с тем, что как-то вот жизнь налаживалась и уже людей не устраивало.
Колбасу, захотелось свободных выборов.
Мне наш народ чем-то здесь напоминает какие-нибудь там Эмираты, арабские страны. Ну, смотрите, сколько у нас нефти, и сколько у нас денег. А почему-то мы в мире вот не то место занимаем, какое хотелось бы. И это породило протест. А вот реакция на протест и испуг, я не боюсь этого слова, настоящий испуг, особенно все эти революции, подврюшие и так далее, вот, он и породил вот эту вот хорошо организованную, эшелонированную оборону против вот, назревающего вот этого протеста. Но, с другой стороны, понимаете, это же возможно только в состоянии вздрюченности, я извиняюсь за это слово. И, значит, и дальше это может поддерживаться только пока вот это вот людей шилом куда-то тычут, и они все время вот в этом состоянии находятся. Но вот это вечно точно продолжаться не может. В таких случаях...
Границы. Вот, вот меня здесь прежде всего интересуют границы. Продолжаться не может в каком смысле? В материальном? Просто ухудшение жизненных условий? Вот я вычитал как раз из доклада Андрея, что да, вот первое было определение «скрепы вместо свободы». Хорошо, духовные скрепы вместо свободы проглотили. Давайте сказали, скрепы, так сказать, не отняли свободу, но дали какие-то ресурсы. А теперь, получается, и скрепы вместо колбасы? Так вот, когда и колбасы не будет, вот это вот предел?
Нет. Пределы подступают, как правило, на мой взгляд, когда собирается какая-то совокупность факторов, и возникает то, что называется сверхсуммативный эффект. Целое больше, чем сумма. Это во-первых. Поэтому говорить просто про то, что либо будет психологическая усталость от бесконечных этих побед, либо люди упрутся просто в отсутствие нормальных сигарет, водки приличной там, и так далее. Я уж не говорю про запчасти к иномаркам. Ну так, на минуточку. Ведь мы же все время говорим про хлеб. Вот хлеба не будет, а все пойдут в огороды. Да не в этом дело.
Ну, кубинцы-то приноровились. Вот да они ездят да, на своих американских Кадиллаках 50-х годов, сами вытачивают запчасти.
Ну, у нас уже вытачивать некому. Ну, железоделательные заводы кончились, а люди с руками...
Профтехобразование
да, конечно. Кстати, это к вопросу об инновациях и так далее, о модернизации. Прежде чем начать производить что-то новое и сложное, надо хотя бы просто начать производить. У нас с этим плохо.
Но последний вопрос, который я здесь хочу понять. Обсудить, у нас буквально полторы минуты в эфире еще. Современная Россия – это идеократия? То есть люди, которые... То есть страна, организованная вокруг идеологии?
Ну, я уже в нескольких текстах употреблял это слово, но, естественно, с понятными поправками. Имея в виду все, что я говорил про идеологию в ее различных ипостасях. Но, конечно, это не та идеократия, какая была.
Но это, скажем, не Куба начала 60-х, это не Иран 78-80-го года, когда люди накормлены идеей и готовы противостоять всему остальному миру.
Нет, я думаю, что это скорее такой эмоциональный порыв, который даже не всегда конвертируется в какие-то понятные слова, которые можно артикулировать.
Да, Александр Рубцов. Андрей, и ваше мнение, это что, аффектация? Крым – это аффект или это некое такое долгосрочное новое состояние российского общества?
Я думаю, что это долгосрочный аффект, который может волнами спадать и подниматься.
Как в романах Достоевского. Большой долгосрочный эффект на 17 томов.
В этом смысле, да. Да, все-таки идиократия и логократия, да, слова очень важны, топонимы очень важны. Но это все, мне кажется, очень быстро может повернуться в другую сторону. Многое зависит от того, что будет говориться сверху. Очень восприимчивое массовое сознание к словам сверху. Так что я бы не говорил о том, что идиократия такая вот беспросветная.
Беспросветная. Но я, с своей стороны, могу только выразить надежду, что, может быть, не реализуются такие извечные модели русской истории, что русские будут питаться только голой идеей, и что есть какие-то и более материальные интересы, заложенные в российском социуме, и мне кажется, что они рано или поздно себя проявят. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Андрей Колесников, Александр Рубцов, меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой
моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».